Радио «Свобода», у микрофона Анатолий Стреляный с передачей «Ваши письма». Людей, которые привыкли к чтению, изумляет, что в старых книгах они вычитывают те же речи, которые звучат и сегодня. Вот в прошлой передаче мы вспомнили Сухого Кобылина. Господин Платонов пишет, что после этого открыл его книгу и был поражен, ну вот хотя бы такими словами этого писателя, которым 150 лет. Когда ближе, как можно ближе посмотришь на эту матушку Россию, какая полная и приполная чаша безобразий. Язык устает говорить, глаза устают смотреть. Надо зажмуриться и молчать. Это он пишет племяннику. Добавляет вот что. Задача всякого из вас, молодых и лучших, это переменить породу скрещиванием и произведением полукровных. Будущность только тут, и это неизбежное историческое поступление. Господин Платонов в связи с этим пишет. Прошло 150 лет, Анатолий Иванович. Нельзя сказать, что все это время мы не подвергались скрещиванию. Поскреби русского, обнаружишь теперь уже не только татарина. Там, например, и еврея немало, и украинца. Еврея и украинца очень немало. А мы все равно в безобразиях по уши, как и Сухокобылину, хочется зажмуриться и молчать. Это одно направление мысли читающих русских людей. С другой стороны, ничего нового и в том направлении, которое называется патриотическим. Люди, любящие Россию до ненависти ко всему, что не Россия, они, оказывается, тоже не говорят ничего нового. И здесь слушатели «Свободы» тоже обильно снабжают нас выдержками и ссылками. Вот, к примеру, сразу скажу, речь персонажа из рассказа, написанного 110 лет назад. Читаю. «Горжусь тем, что я русский. Да, я смело говорю всем в глаза. Довольно нам стоять на задних лапах перед Европой. Пусть не мы ее, а она нас боится». Русский народ покамест еще только чешется с просонья, но завтра, Господи благослови, завтра он проснется. И тогда он стряхнет с себя блудливых, радикальствующих интеллигентов, как собака-блох, и так сожмет в своей мощной длани все эти угнетенные невинности, всех этих жидишек, хохлишек и поляшек, что из них только сок брызнет во все стороны. Эта речь подслушана 104 года назад, а как будто сегодня. В чем же дело? Почему и те люди, которые хотят, чтобы русский, наконец, перестал страдать ненавистью ко всем нерусским, и те, что мечтают зажать не только жидишек и хохлишек, но весь мир, почему и те, и другие не говорят ровным счетом ничего нового, а только повторяют и повторяют, часто дословно, то, что говорилось 100-150 и больше лет назад. Дело в том, что ничто не берется из ничего. Одному на душу ложится одно, другому другое. Каждый берет по своему вкусу из того, что уже есть, что лежит в библиотеках, что передается из книги в книгу, от поколения к поколению, из предбанника вчерашнего в предбанник сегодняшний, из зоны вчерашней в зону сегодняшнюю, из гостиной вчерашней в гостиную сегодняшнюю, из редакции вчерашней в редакцию сегодняшнюю, из года в год, из эпохи в эпоху передаются мысли, которым 300 с лишним лет. Одна мысль, что Запад бяка, а Русь лучше всех. Другая, что Руси для ее блага надо не кичиться своей особостью, а жить как люди, у которых это получается не так плохо. «Доброе утро всем», – пишет москвичка Ангелина Малютина. «С первого дня, как я вошла в интернет, а это было в феврале 2010 года, я погрузилась в украинскую тему. До хрипоты». До рыдания я доказывала украинцам, что мы относимся к украинцам как к родным, что мы сами все украинцы, если разобраться. Перелопачивала гору литературы на эту тему и писала, писала, говорила, говорила, приводила аргументы и факты в пользу того, что мы один народ, что мы все тысячу лет как переженились, и у нас у всех общие дети и внуки. Вот так она писала и говорила, а ей отвечали руганью, отчего, по ее словам, волосы у нее стояли дыбом, ревела каждый день, ее слова. Ревела каждый день, но продолжала настаивать, что, читаю, между Украиной и Россией должна быть только одна граница, обильно накрытый праздничный стол, а за этим столом смех, шутки, тосты, объятия родных людей во всех смыслах этого слова. Наконец, в ответ она услышала такое, что до утра не могла уснуть, и только после этого, наконец, решила, читаю, никогда не иметь теперь даже в мыслях приехать в Украину, поехать на отдых в Крым, и своих внуков буду воспитывать в соответствующем духе. Они будут знать, что украинцы — это никакой не родственный нам народ, в чем было уверено наше поколение, опираясь на свой жизненный опыт и знания истории, а люди, которые пообещали ненавидеть Россию и русских на 300 лет вперед. 5 лет, напомню, понадобилось этой женщине, чтобы сделать то, о чем ее сразу, как только она появилась в интернете со своей проповедью, попросили украинцы оставить их в покое, не донимать их объяснениями, кто они такие, откуда явились, с кем и в каком находятся родстве, и что в каких книгах про это написано. Вот как жалко человеку расставаться с тем, что он считает своим, что любит всей душой, а как в самом деле не любить то, что считаешь своим. Доходящее до слез и бессонницы имперское великодержавное чувство. Никогда не думал, что оно может быть таким сильным. Почему в современном мире невозможна настоящая диктатура? Следующее письмо. Потому что улетучился институт личной преданности. Даже у Саддама Хусейна или Муаммара Каддафи количество людей, лично преданных вождю и готовых идти за него в огонь и воду, судя по всему, было минимально. Что-то не было сообщений, как амазонки Каддафи взрывают себя последними гранатами. А Януковича даже говорить смешно. Несколько лично преданных людей может есть у крупнейших бандитов-олигархов, но это не серьезно. А ведь в прошлом любой король держался, кроме всего прочего, на значительном количестве людей, верных не державе и не идее, а лично ему. В конце концов, даже Гитлеру путч 44-го удалось подавить, потому что в СС было много тех, кто был лично верен отнюдь не Германии, а именно фюреру. Верность и честь – эти понятия в прошлом. Возможно, продолжает автор, отчасти это связано и с распространением безбожия и кризисом брака. Естественно, тот, для кого «пусть нас разлучит смерть» – пустые слова, даже если и даст повелителю присягу «я кровь твоей крови», все равно не будет ей верен до конца. У Джорджа Мартина 16-летняя девчонка Дейенерис – идет вперед, сметая преграды, потому что у нее есть люди, видевшие ее выходящей из огня с драконами на плече и присягнувшие «я кровь твоей крови», плюс армия рабов-головорезов, которые присягнули ей «ты наша мать». В современном мире такого нет и не предвидится. Скучно жить на этом свете, дамы и господа, делится автор этого письма своим настроением. У каждого, конечно, свой вкус. Институт личной преданности потому и кончился, что наскучил людям, что они стали говорить, ну что это за жизнь, бросаться в огонь и в воду за каким-то харизматиком. Харизма значит обаяние. Харизматиком называют политика с замашками вождя, которому удается производить сильное впечатление на легковерных людей. сколько существует политика, столько существуют и харизматики. Способность привлекать людей, как выражался Ленин, у него это было. У социологов давно разложены по полочкам качества, которыми обладает политик, за которыми идут люди. Среди этих качеств и харизма. Но в современном правовом обществе харизматик не совсем уместен. Ему все труднее развернуться. Все больше кругом граждан, считающих, что это зазорно – порабощать себя чувством личной преданности какому-нибудь властолюбцу. Радио «Свобода». У микрофона Анатолий Стреляный с передачей «Ваши письма». Переслали, не прислали, а переслали письмо неизвестно от кого и куда. Друзья, я вас прошу, указывайте, где вы их находите, такие вещи. Читаю. Я, как гражданин и патриот России, изо всех сил стараюсь уважать свое правительство. Мне наплевать на разную пропаганду пятой колонны. У меня уже выработался к ней иммунитет. Я сужу лишь по действиям, которые реально делает правительство, и на смысл этих действий. Сейчас правительство, как говорится в официальных сообщениях, задумалось об ограничении поголовья скота в личных хозяйствах. Кому-нибудь из умных людей такое задумывание не кажется маразмом? Ведь буквально только что был провозглашен курс на импортозамещение. Оказывается, мы готовы уничтожать на корню и собственную продукцию. Товарищи дорогие, мы удивляемся новостям с Украины, а наши новости не начинают быть такими же. Только не надо меня обвинять в каком-то там подпевании кому-либо. Я лишь пытаюсь здраво рассуждать, пишет автор. Изо всех сил старается уважать свое правительство, а назвать маразмом очередную его задумку не постеснялся. От любви до чего-то противоположного один шаг. А намерение российского правительства ограничить поголовье скота в личных подсобных хозяйствах всколыхнуло многих наших слушателей, многих. Не иначе, как вредители окопались в Кремле, говорится в письме с Кубани. Это слово 30-х годов прошлого века. Тогда было решено, что всякая неполадка, где бы то ни было, дело рук вредителей, то есть людей, враждебно настроенных к советской власти. По статье о вредительстве можно было отправить за колючую проволоку любого. Одной из разновидностей вредительства считались головотяпские решения начальства. Они, мол, принимаются специально для того, чтобы вызывать недовольство населения. Российского гражданина подвергают нешуточным испытаниям. С одной стороны, его радуют войной с Украиной, обещаниями показать Кузькину мать Америки. С другой – пугают возвращением хрущевских времен. Внешнюю политику он одобряет, тут ждет всего только умного и заранее радуется. А что касается внутренней политики, то тут наоборот, ничего хорошего заведомо не ждет. И нет смысла его спрашивать, как это возможно, что начальство, по-твоему, прекрасно управляется на внешней арене, и ниже всякой критики на внутренней. Он увидит в вашем вопросе подковырку и только разозлится. Вот, кстати, еще из письма. Пишет русский патриот из Бельгии. «Малоуважаемый Анатолий Иванович, вы злорадствуете в связи с решением правительства России навести порядок в личных подсобных хозяйствах, но не затрудняетесь рассмотреть вопрос со всех сторон в общеевропейском аспекте». Далее он подробно излагает, как обстоят дела в Бельгии и в Европейском Союзе, какие там порядки, какие ограничения и нормы. От некоторых из них сельский житель России просто взвыл бы. Он на своем подворье пользуется такой свободой, которая бельгийцу и не снилась. Но ради справедливости надо добавить, не снилась И не нужна она ему, свобода располагать навозную кучу, где попало. До всего надо дорасти, дожить. Не только до свободы, но в некоторых случаях и до несвободы. До разумной, благотворной несвободы. Следующее письмо. Прочитал ученую жалобу, что во многих словах русского языка большинство людей неправильно ставят ударение, не в соответствии с грамматической нормой. А вот если так подумать, ведь это сугубо тоталитарный подход. Что такое настоящая свобода? Это живи и не мешай жить другим, не учи их жить, заботься о себе и не лезь не в свои дела. Это мое личное дело, как я питаюсь и одеваюсь, что читаю. И как я говорю, тоже мое дело. Если кому не нравится, так пусть со мной не общается. Понятно, что когда человек изучает иностранный язык, то его учат произносить слова и ставить ударения так, как это делают носители оного языка. Но если это мой родной язык, то кому какое дело? Когда выясняется, что большинство людей, к сожалению, какого-нибудь профессора, говорит неправильно, но это ведь как у сержанта, у которого вся рота идет не в ногу. Какие-то умники-профессора решили, что говорить надо «щавель», считать кофе мужским родом, а кино, вопреки духу языка, не склонять. Распорядились считать слово «класс» культурным, а «ложить» некультурным, и возмущаются, что люди говорят, как им удобнее. Для коммерческих и официальных документов некие правила действительно нужны во избежание разночтений. Однако эти правила должны соответствовать языку большинства, а не меньшинства. Такое вот мое скромное мнение, сообщает автор письма, невольно задевший мое больное место. Это все так, дорогой, но от того, что я вдруг разделю ваше скромное мнение, мне не перестанет быть стыдно или досадно, когда поймаю себя на неправильном ударении. И с человеком, который говорит «молодежь», «ложить» или «осужденный», я буду общаться, точно зная, что передо мною довольно темный человек. Произношение, выбор слов, строй речи – это все знаки, по которым узнаешь, кто перед тобой. По этой одежке мы и встречаем, и провожаем друг друга. Следующее письмо пришло в день, когда отмечалось 15-летие гибели подводной лодки «Курск». Автор хочет, чтобы русская служба «Радио Свобода» и наши слушатели, те, что настроены к нам доброжелательно, демократически настроенные слушатели, чтобы мы, вспоминая в эти дни команду Курска, все-таки не забывали, к чему ее готовили, эту команду, а заодно к чему готовят команды тех ядерных подлодок, которые пока на плаву. В передачах «Свободы» автор уловил нотки, показавшиеся ему странными. Люди озабоченно говорили о состоянии российского военно-морского флота. Чувствовалось, что они были бы довольны, если бы там было больше порядка, чтобы все, чему положено взлетать, исправно взлетало и садилось, а чему положено погружаться, исправно бы погружалось и всплывало, чтобы личному составу было как можно удобнее нести службу, чтобы каждый от матроса до адмирала прекрасно знал свое ратное дело. Некоторым участникам передач «Свободы», как с удивлением обнаружил этот наш слушатель, явно не приходило в голову, что чем больше порядка в российской армии и на флоте, чем выше их боеспособность, тем страшнее жить на этом свете всем, включая и само русское воинство. Читаю. «Вы-то, американское радио «Свобода», отчего так пекетесь о боеготовности наших башен и батарей, а также пусковых установок ядерных ракет? Вы что, сочувствуете идее, если не построить коммунизм на планете, так воцарить на худой конец во всех столицах по Бандюковичу? Какая трогательная забота о порядке и дисциплине на флотах и в эскадрах! Об улучшении и совершенствовании управления ФСБ еще не думали беспокоиться? Там ведь тоже есть резервы совершенствования и улучшения». Автор этого письма напоминает, что Россия ведет начатую ею Вторую холодную войну и готова превратить ее в горячую мировую. Он с жестокой иронией сообщает, что, насколько ему известно, американские радиостанции в свое время не высказывали озабоченности положением в хозяйстве гросс-адмирала Денница. Они не восклицали, какой ужас по поводу очередной аварии немецкой посудины. Они не сожалели, что фюрер недостаточно вникает в нужды своего флота, что он, флот фюрера, несет большие потери от глубинных бомб с английских эсминцев. Совершенно очевидно, что такое письмо не могло бы появиться в нашей почте еще 2 года назад. Но сегодня, когда в России говорят о готовности нанести ядерный удар даже по Украине, такое письмо просто не могло не появиться в почте «Радио Свобода». Вот как повернулось дело. Трудно не жалеть команду того крейсера, что затонул, или может затонуть завтра. В то же время, ну как не помнить при всем, для чего существует все это хозяйство? Автор письма ставит вопрос прямо. Что должен думать украинец, если поступит сообщение, что где-то тонет гигантская российская подлодка, назначение которой выполнить путинскую угрозу, ударить из-за Украины по Америке и покончить таким образом с жизнью на земле? Не доставайтесь вы никому, и Украина, и планета. Чего должен желать всякий, кому охота жить? Неужели того, чтобы таких лодок в России было больше, и все они были на плаву в идеальном состоянии? Пишет Диана Светличная. Знакомые отправили своего сына-старшеклассника на год в Америку. Вернулся мальчишка. Месяц как дома. С виду будто не изменился. На носу веснушки, уши торчат, бейсболка старая. Ну, як маман его, естественно, давай приставать с расспросами. Как Димка, как язык, какие впечатления, я интересуюсь. Ой, не спрашивает, закатывает глаза родительница. Чё язык? Он и до поездки трындел с америкосами. Чё язык этот? Ты посмотри на него, овощ овощем вернулся. Да ладно, присматриваюсь к парню. Молчаливым стал, поясняет. Ну, подрос, мужчина не должен много болтать, успокаиваю. Радости в нем после этой Америки нету, почти рыдает мать. На прошлой неделе поехали с семьей в горы, шашлыки там пожарить, арбуз поесть. Ходит, понимаешь, с пакетом, мусор собирает. Надеюсь, его там не подсадили на наркотики. Диана Светличная, написавшая это, всколыхнула мое личное. Дело было несколько лет назад. Сидим в лесополосе, выпиваем. Солидные люди, успешный фермер, его агроном, учитель, врач, хорошие, милые люди, крепкие мужики, незапойные. Но вот употребили по последней, и я вижу своими глазами, собирают мусор и швыряют его в кусты, бутылки туда же. Я молча, совершенно автоматически бросаюсь в эти кусты, а они колючие, терновник. Поверьте, и мысли не было устыдить собутыльников. На колючке меня бросил вирус, подхваченный за годы жизни на Западе. Через некоторое время мужики рассказывают об очередном отдыхе на природе. Меня с ними не было. Сообщают, что в конце, кряхтя, все собрали в торбы и выбросили по дороге в мусорный ящик. Ну вот, говорю, буду считать, что не зря коптил небо. Следующее письмо. Огромная часть народа идет в военные училища, трудится в военизированных ведомствах, на секретных производствах. Это заметно даже по толпе, в ней масса всяких в мундирах. Если бы нефть подорожала до $200 за баррель, то каждый второй в толпе находился бы в мундире. Если бы до 300, то 3/4, а при 500 почти все надели бы форму. Столько людей в мундирах ты никогда не видел в СССР, разве что в военном городке. Вот идут какие-то по виду гопники, издалека не поймешь, кто такие. Ближе читаешь по форме «Охрана». Это не менты, где-то вход караулят или чего-то сторожат. Охранка множит своих меньших братьев. Наверное, ей так приятнее жить. Тоже ведь воины, говорится в письме. Лев Толстой назвал военных праздным сословием. Слово «сословие» употребляется в некоторых разговорах и о нашей современности. Но никто не говорит «сословие безработных». Обычно говорят «армия безработных». Это, кажется, вслед за Марксом. Сегодня так хочется сказать о миллионах людей в военной и полувоенной форме. С оглядкой на форму слово «армия» тут в самый раз. Как вышло, что такая масса людей, обыкновенных людей, не богачей и не рвачей, а самых обыкновенных, взрослых людей, ничего не делают, только разгуливают в форме? Сказочная мечта, сказочное понятие о счастье, которое в том, чтобы ничего не делать, стало повседневностью миллионов здоровяков в отцвете лет. На страну просыпался золотой дождь нефтяных денег, и вот так она ими распорядилась. Всяк подставил пригоршню, и почти в каждую что-то капнуло. Ну а что делать дальше? Жизнь что-нибудь придумает. Коммунизм рухнул из-за того, говорится в следующем письме, что из его строителей не сумели до конца выжечь здравый смысл. И строители разобрали его как кремлевскую стену, буквально по кирпичику, каждый под свой интерес. Буквально каждый, не только бюрократы. Сколько мне встречалось таких жалельщиков, но если поговоришь подробно, выясняется, что нет-нет, да и выковырнул кирпичик. Моя знакомая уклонилась с помощью папы от распределения после учебы, а ведь это была обратная сторона бесплатного образования, иначе бесплатность рано или поздно кончается. При этом они оба искренне были и есть за коммунизм. Истинно так, как пишет этот слушатель, истинно так, каждый по кирпичику, под свой интерес, сквозь тернии, только не к звездам, а наоборот, все ближе к грешной земле. Если бы люди поступали, как их учит телевизор, они бы уже перестали даже глядеть в сторону Запада, а не то, что ездить туда и отправлять детей. Жизнь свое берет, поэтому, слушая иную антизападную речь, хочется сказать: «Эх, Иван Иванович, на самом-то деле в Америку и Европу, в их образ жизни, в их шмотки и приспособления ты веришь больше, чем в Бога и Россию, ибо сказано: дурак-то дурак, а мыло не ест». На волнах радио «Свобода» закончилась передача «Ваши письма». У микрофона был автор Анатолий Стреляный. Наши адреса: Московский, улица Малая Дмитровка, дом 20, 127-006. Пражский адрес: радио «Свобода», улица Виноградска, 159А, Прага 10-102-0. В интернете я в списке сотрудников русской службы на сайте свобода.орг.